Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen, меня зовут Яков Файн. Сегодня 3 июля 2024 года. Сегодня у меня не прямой эфир, а запись, и, вероятно, так будет в течение недели, а может, чуть больше. Я нахожусь в Средиземном море. На корабле не очень хороший интернет для того, чтобы проводить стрим. Вообще интернет есть, но чтобы стрим проводить, он не очень хорош. Поэтому я буду просто записывать периодически, может быть, даже не каждый день, и выкладывать вам видеозапись. За мной, вот там вы видите горы всяческие. Мы находимся сейчас недалеко от одного маленького, но очень итальянского городка. Сегодня ездили на экскурсию, вернулись, поели, и вот записываю для вас подкастик. Сначала пару мыслей вообще на разные темы, а потом уже будут какие-то не новости, но мнения на тему того, что происходит у нас в Америке. В основном Америка. Первая мысль, раз уж я говорю, рассказал вам про экскурсию, давайте тогда уже на эту тему. Я неоднократно говорил о том, что экскурсоводы бывают разные, и, как правило, они не очень хорошие. Как правило, эти экскурсоводы вам расскажут какие-то факты, которые у вас тут же улетучиваются. В очередной раз сегодня я имел шанс в этом убедиться. И ну, вот она рассказывает что-то. Девочка была. Девочка хорошая, ну, правда, беременная она была. Итальянка. Говорит на хорошем итальянском языке. На английском тоже говорит бегло, но вот мне понравилось, как она говорит «Thank you very much». Вместо того, что «very much», она говорит «macho», «very much» на итальянский манер. Вот она нас куда-то там повезла, там красивые виды, и монастырь стоит на горе. И она что-то рассказывает про этот монастырь. Я, естественно, это все пропускаю мимо ушей, потому как эти факты абсолютно не нужны мне, это garbage, это мусор для меня. Может быть, если я был бы на историческом, это было бы другое дело. Но она говорит, что вот это было сделано в 1774, нет, в 1775 году. Я такой думаю, что ж ты, девочка, блин, неужели для меня это так важно, что это было не в 1774, а в 1775 году. Я же это забуду за секунду. Я сяду в автобус после того, как ты расскажешь нам об этом монастыре. Минут через пять я уже буду не помнить о том, что вообще там было сделано, не говоря уже о том, в каком году. Неужели она такой профессионал своего дела, что это так важно, чтобы она, не дай бог, не ошибилась, чтобы ее я не словил? Как ты сказала в 1774 году, а это было в 1775? Может быть, она этого боится? Расскажите мне, как вы видите хорошего экскурсовода? Отличного экскурсовода, я бы сказал. Мне кажется, это одна из тех специальностей, которая будет исчезать. Может быть, не сразу, но постепенно. Я не знаю, может, уже кто-то уже это сделал, но первая мысль или идея, которая приходит на ум это не в смысле имя на ум, а на ум, отдельно, пишется отдельно, это связать GPS, Navigation Application с какими-то записанными нарративами аудио. Вот вы, допустим, находитесь где-то, и вот у вас заходите на какой-нибудь GPS, на map.google.com, например. Она вам покажет птичку, где вы находитесь в данный момент. Тут же появляется, допустим, маленький динамик, изображение, клик на него, она вам рассказывает все, что интересно в этом месте происходит, коротенько. Пойдешь направо, будет монастырь, пойдешь налево, будет ликероводочный магазин. Что тебя интересует? Выбирайте, что вас интересует, и вам это все будет рассказано. Все. Хотите, выберите версию короткую, хотите версию более детальную, но не то, что происходит сегодня. У каждого в руках телефон, и каждый может, в принципе, взять и такое приложение, если бы оно было, включить и слушать. А может быть, оно и есть где-то, я же не знаю. Ну вот, такая тема. Напишите, как вы думаете, такое реально возможно или невозможно. Теперь, если вы помните, На прошлом подкасте я вам задал вопрос, я вам рассказал пример, как человек один случайно забыл в номере гостиницы, гостиница хорошая была, на кровати разложенные деньги и кошелек. Он ушел из номера. Через какое-то время, когда он вспомнил, что он забыл это все на балконе, он вернулся, и я вам задал вопрос. Угадайте, что было дальше. Кто-то написал... Во-первых, версий было немного почему-то. Не знаю, почему вы не участвуете активно в моих очень важных и интересных загадочках. Но кто-то написал, что ничего не произошло, деньги остались, никто их не взял. А кто-то написал, по-моему, что пришел, денег не было. На самом деле было все не так. Он пришел, денег не было. Ни денег, ни кошелька не было. Он звонит, он открывает сейф, думает, может, я перепутал, я на самом деле все закрыл в сейфе, а думал, что я оставил на кровати все. Он открывает сейф, там тоже нет ни денег, ни кошелька. Тогда он звонит вниз на ресепшн и говорит, что такая история. Они как на него налетели. Сейчас, говорит, мы к тебе придем. Пришли они в сопровождении security вот этого, этой гостиницы, и говорят ему, что ж ты делаешь? Человек зашел убирать номер, видит такое. Он тут же с нами связался. А вот тут целая процедура есть. А может быть, то есть тоже количество денег или не тоже? Нам пришлось вызывать security гостиницы. Мы делали опись всех купюр, записали каждую. Сколько купюр было, какой номинации или деноминации. Что было в кошельке, при свидетелях. Все это они собрали, отнесли куда-то там, но тут ему вернули и, в общем, его отругали. Отругали за это. Вот этим кончилась эта история. Я не знаю, вам это интересно или не интересно. Мне это было интересно, поэтому я вам и рассказал. Нахожусь я на корабле. И вот на этом корабле мы будем путешествовать недельку. Хороший такой маршрут. И я вам периодически буду рассказывать кое-что. Корабль не очень большой, и обслуга, как всегда, из разных стран. Вчера нас удивил один был официант. Ну, по виду он индус. А оказалось, что... Я уже не помню, он наполовину был индус или нет. Но, может быть, нет. Нет, он таки был индус. Но он жил в Украине. У него есть вид на жительство в Украину. Его жена украинка, но она уехала и живет в Молдове из-за войны. Он индус с украинским видом на жительство, который находится сейчас посреди Средиземного моря и разговаривает с нами, американскими туристами. Раскидала нас, конечно, жизнь. Вообще такие удивительные хитросплетения. Вроде бы говорят, что перестали появляться русские на обслуге вот в этих всех круизных кораблях. Раньше было много, не только русских, естественно. Украинцы есть, русские говорят, не очень хотят брать. Я не знаю, берут или нет. Если кто-то из вас был недавно на кораблях где-нибудь, на таких круизных, напишите, были ли там русские или не были. На эту же тему, я когда был в гостинице в Монте-Карло, я решил посмотреть, что показывает по телевидению. Какие программы есть, какие каналы. И конкретно я хотел посмотреть, показывает ли российское телевидение. Раньше показывали во Франции всегда, ну, многие годы. Я включаю, смотрю, в меню есть RTR Планета и второй канал City STS, или как его, CTC, по латинскими буквами, если. Они в меню есть, но ни один из них не работает, не подключен. То есть отказались, похоже, и от российского телевидения тоже. Я не знаю, это такие санкции или что это, я не знаю. Ну, вот такая интересная вещица. Что еще мне бросилось в глаза на этом крузе в первый день, все там зачекинились, пошли там кофейку попить или еще чего-нибудь. И там в одном из помещений, где наливали кофе, и там же были полки с книгами. Это очень широко распространено и практикуется. Люди, которые привезли с собой какие-то книжки почитать, допустим, он закончил их читать на крузе, они просто ставят на полку, чтобы кто-то другой потом на следующем крузе взял и почитал. И вот было несколько человек, которые, видите, первый буквально день сразу же они хотят сделать что-то важное для себя. И вот для этих людей важное было пойти в эту библиотеку и подобрать себе книги на круиз. Всегда вызывают уважение у меня люди, которые читают книги. А тем более вот такая ситуация, круиз, казалось бы, enjoy your life, отдыхай. Нет, книга – это наше все. Вот, что еще из интересного? Ну да, я получаю, кстати, фотки от Олега, которого забрали в этот бутик незалежности. У него все в порядке, он пишет, жив. Вот, научился стрелять, пишет, и бесплатно. Ну, были какие-то, прокатился на танке. Так что у Олега все нормально. Вот такие вещи. И да, кстати, еще про каналы. Я разговаривал с одним человеком, который был недавно в Словакии, про телевизионный канал. Украинский канал, появился украинский канал, раньше не было его, в Словакии, в Братиславе конкретно. Раньше было российское телевидение, теперь нет российского телевидения, но есть украинский канал. Какой канал, я не знаю, он не помнит, ему было не очень важно, но сам факт про то, какие каналы. В Австрии то же самое, в Австрии нет русского телевидения теперь, а раньше было. Ну вот, теперь давайте какие-то американские новости, может быть. А нет, еще последний такой нюанс, пока не забыл, пока этого места. Вот эта экскурсия, на которой мы сегодня были, просто чтобы дать вам представление о составе этой группы, которая гуляла, которая подписалась на эту экскурсию. Нас было человек 15. И вот эта девочка начинает рассказывать что-то. Посмотрите налево, посмотрите направо. К ней подходит один из наших туристов, ну, из наших, я его не знаю, ну, из нашего корабля. И говорит, можно я вам одену эту штучку? Она стоит, у нее вот это, бэджик висит. Одену эту штучку. Она говорит, ну, такая маленькая штучка, квадратненькая. Она говорит, что это за штучка, зачем эта штучка? Он говорит, у меня, говорит, слуховой аппарат. А если эта штучка будет у вас висеть, я буду лучше слышать то, что вы говорите. Ну, это такая зарисовочка о том, чтобы вы имели представление, что за туристы у нас на корабле. Не все. Во-первых, у нас не все туристы со слуховым аппаратом. Не думайте. Большинство без слуховых аппаратов. Более того, даже есть дети. В этот раз есть и молодежь, и все такое. Но я хотел, чтобы вы отметили эту вещицу. Отметили этот нюанс. Вот такая вещица. Еще последняя про экскурсии. И перейдем к новостям из Америки. Серпантин. Горы. Дорога его так виляет. Дорога явно на одну машину. Каким-то образом водитель нашего автобуса, обыкновенный большой автобус, умудрялся с ними разминаться на дороге. На поворотах они, конечно, замедляют. Выезжали встречные машины. Это съезжал в сторону. Ну, в общем, Италия. В Италии это ситуация типичная. Так что, если вы собираетесь кататься по Италии и будете брать машину в рент, проверьте эти дороги, по которым вам придется ездить. Умеете ли вы ездить на них? И не будет ли никто нервничать в машине, если вы будете по таким дорогам вышивать по серпантину в Италии? Вот такие дела. Теперь давайте, какие у меня есть тут заметочки, пометочки про то, что вам рассказать. Если вы помните, вчера или позавчера, когда я выступал последний раз с подкастом, я вам говорил о том, что после крайне неудачного, мягко говоря, выступления на дебатах, Байден поехал в Кэмп-Дэвид, он поехал туда с ближайшими родственниками, там провел выходные, и ближайшие родственники его уговаривали, чтобы он продолжал бороться за президентство, чтобы он не отказывался от своего кандидатства и шел вперед. Причем его уговаривала жена его, Джилл, я об этом вам рассказывал вчера, которая его поддерживала всегда, его уговаривал этот Хантер Байден, который без одной ноги заключенный. И один из других вопросов, который я задавал, кто после таких дебатов, которые мы видели ужасно, когда человек просто не может предложение закончить, собирает слова непонятно, то возникает вопрос, кто управлял
Соединенными Штатами Америки все это время? Кто руководил страной? Я задал этот вопрос, но ответа у меня не было. Теперь хочу вас поздравить. Ответ у меня есть. Я вам сейчас покажу, кто управлял страной все это время. Вот это дивуля. Вот это дивуля. Это Джилл Байден. Это его жена. Его жена вышла, ее фотография вышла на обложке журнала Vogue. Журнала Vogue. The First Lady Jill Biden, we will decide our future. Мы решим наше будущее. Она. То есть стали поговаривать у нас, что это она рвется к власти, и поэтому она хочет, чтобы Джо Байден оставался в борьбе, надеется, что он все-таки останется президентом, и тогда у него будет еще время руководить. То есть, если эта логика правильная, то получается, что она незаметная такая, она управляла государством все эти дни и хочет не выпускать власть из рук и продолжать руководить государством. Такой неожиданный ответ на вопрос. Я вам еще покажу ее фоточку вот такую. Вот эта женщина, она, кстати, просит, чтобы ее назвали доктором, доктор Байден. Она что-то там, если сейчас я вам прочитаю, что она закончила, на какую тему она защищалась, чтобы защитить свою диссертацию. Итак, читаю вам статью из New York Post газеты, которая была опубликована 2 дня назад. Редакционная статья, мнение, opinion. Интервью Джилл Байден журналу Vogue доказывает, что она крепко держится за бразды правления. Жена Байдена. Читаем текст. Если у кого-то были сомнения относительно того, почему первая леди Джилл Байден все еще подталкивает своего мужа Джо к борьбе за переизбрание, то елейная пухлая статья Vogue, опубликованная в понедельник, должна все развеять. Джилл обожает быть в центре внимания. Августовский выпуск станет ее третьей обложкой Vogue за 3 года. Мишель Обама согласилась на обложку только 3 раза за 8 лет пребывания в качестве первой леди. Меланию Трамп журнал вообще избегал. И эта новость, я читаю дальше, появилась всего через несколько дней после фотосессии клана Байдена с лучшим фотографом знаменитости Энни Либовиц в Кэмп-Дэвиде. Вы, наверное, слышали это имя. Она очень известный фотограф Энни Либовиц. Она снимала 100 лет, она уже очень пожилая женщина. Она снимала всех и вся. И это имя, это уже нарицательное имя, если вы будете читать что-то про фотографию. Так вот, она делала фотосессию, снимала, видно, Байдена и семью. Мы это увидим, вероятно. Да, дальше. Сильно ли вы беспокоитесь о статусе? В конце, я читаю статью. В конце концов, Джилл настаивает на том, чтобы ее называли доктор Джилл Байден, потому что у нее есть степень доктора педагогических наук, в скобках, докторская степень в области образования, а не докторская степень, не говоря уже о степени доктора медицины. Ее диссертация была посвящена теме удержания студентов в общественных колледжах. Community colleges – это учебное заведение, где учатся люди, которые не очень хорошо учились в школе. Может быть, нет денег. Чаще всего это 2-годичные университеты, но иногда бывает и не 2-годичные, бывает 4-годичные. Но это не есть самые престижные, скажем так. Вот она защитила диссертацию на тему, как удерживать студентов в этих community colleges. И теперь она давно этого хотела еще в начале правления Джо Байдена, она хотела, чтобы ее называли доктор, чтобы была приставка доктор. Дальше. Неважно, пишет Нью-Йорк Пост, что Vogue уже давно утратил свой престиж. Во время юности Джилл, интервью, приготовленное глянцевыми фотографами F. Lotus компании в дизайнерской одежде, фокусируется на том, как сильно она долгое время влияла на решение Джо во многих разных областях, говорит она. Интервью должно было помочь ему победить в ноябре. Дальше пишет статья, или это был просто способ лести, как в случае с корреспондентом Нью-Йорк Таймс в Белом доме, Кэти Роджерс. Люди не упоминают ее, когда говорят о ключевых советниках Байдена. Но она его проверяющая, его ближайшее доверенное лицо, и она так упорно борется за то, чтобы он получил 2-й срок, потому что у них остались вопросы, которые оставались на повестке дня. Ну и, конечно же, Джилл Байден знает, как решать серьезные вопросы, которые остались на повестке, и она хочет в этом, этим заниматься. Дальше пишут они, если Роджерс, это корреспондент «Нью-Йорк Таймс», так глубоко влезла в дела первой семьи, разве она не должна была заметить, что президент не может надежно функционировать после 4 часов вечера и сообщить об этом в газету все новости, которые можно напечатать? Или от журналистов «Таймс» ожидают только подхалимства, когда в Белом доме демократ? На соседний балкон на корабле вышли какие-то люди, и они начинают шуметь, громко разговаривать. Думаю, они уйдут скоро. Итак, Флотус настаивает, что Байден не позволит этим 90 минутам дебатов в четверг определить. Флотус — это, что я вам сказал? Флотус — это First Lady of the United States. Флотус, сокращенно. Она настаивает, что Байден не позволит этим 90 минутам дебатам в четверг определить 4 года его президентства. Мы продолжим бороться, сказала она. Однако дебаты выявили нынешнюю непригодность Джо для должности, в чем Джилл не признается, поскольку она не закончила быть первой леди. Она еще не закончила. Дальше. Продолжение гонки не может пойти на пользу ухудшающемуся здоровью Джо Байдена. Это грозит ему полным провалом завершить карьеру, униженным после попытки удержаться, когда он, очевидно, не может действовать. Но Джилл хочет, чтобы он продолжал бороться, поскольку она рассчитывает попасть на 4 года на обложке Vogue во время второго срока. В общем, ужасно. То есть я подозревал, что она нехороший человек, если она мужа бросает в таком состоянии, в эту борьбу. А теперь и другие журналы подтверждают мою логику, мое мнение, и, короче, стыд и позор ей. Теперь следующая тема нашей программы. Я уже пару раз за последний год приводил вам цитаты из статей, из редакционных статей одного человека, которого зовут Томас Фридман. Томас Фридман очень такой уже опытный, там 40 лет, по-моему, или больше он работает в «Нью-Йорк Таймс». У него доступ в Белый дом, вообще куда угодно, в связи, он знает всех и все. И когда он пишет статью, очень часто он что-то предугадывал, потому что ему сливают такую информацию, которую обычно люди не знают. Но теперь он продолжает тему «Нью-Йорк Таймс», которые начали с того, что они уже вышли раньше с редакционной статьей, в которой они хотели, чтобы Байден уходил для пользы демократической же партии. Теперь Фридман пишет статью, который называется «Вопрос, который должен задать себе президент Байден прямо сейчас». И статью он начал с такой логики. Ну, давайте я прочту чуть-чуть начало. Он начал сравнивать с тем, что происходит в Израиле. Читаем. «Сразу после вторжения Хамас в Израиль 7 октября я призвал Израиль подумать о том, как реагировать, задав себе один вопрос. Что хочет от вас злейший враг? А затем сделайте наоборот. Иран и Хамас хотели, чтобы Израиль стремительно ворвался в Газу без какого-либо плана и палестинского партнера на следующее утро. И, к сожалению, Израиль именно это и сделал». То есть, что хотел Хамас, то сделал Израиль. И дальше он проводит параллель с тем, что происходит на выборах. Он пишет, что в этот момент невероятной важности для Америки и демократической партии я бы настоятельно призвал президента Байдена, его семью и руководство партии задать один и тот же вопрос. Что хочет ваш злейший враг Дональд Трамп, чтобы вы сделали сейчас, и тогда сделайте наоборот. Логика или аналогия понятна. Дальше пишет Томас Фридман, что Трамп пускает слюни при мысли о том, что Байден останется в президентской гонке, чтобы с этого момента и до дня выборов он мог избивать его 15-секундными теле- и радиорекламами, не говоря уже о мемах в социальных сетях с бессвязными ответами Байдена и так далее. В каждом ролике задавается вопрос, тот ли это человек, который ответит на телефонный звонок в 3 часа ночи, если на нас нападут русские, китайцы или иранцы. То есть логика у него такая. Во всей статье, хочу заметить, он не ругает Байдена ни за что. Он не говорит, не подтверждает, как выступал Байден, какое он впечатление производит. Это нет. Он просто говорит, что надо делать. Дальше читаем. Он опасается, что чего боится Трамп? Мол, чего боится Трамп, то надо и сделать, чтобы не подыгрывать. Читаем. Он опасается, что Байден продемонстрирует разницу между лидерами партии, которые ставят страну на первое место. и лидерами партии, которые ставят себя на первое место. То есть он говорит о Трампе. А именно, Трампами и республиканцами, которые ему потакают, несмотря на то, что знают, как многие из бывших советников Трампа говорят, что он не пригоден для этой должности. То есть Томас Фридман хочет, чтобы Байден показал, что он ставит интересы партии выше, чем интересы свои. Не то, что какой-то там Трамп, который, наоборот, ставит свои интересы выше, чем интересы партии. Вот. Как Байден может сделать то, пишет Томас Фридман, что лучше для страны и хуже для Трампа, тире, маленького человека в большой момент, который так не желает прощаться, что даже не признает, что проиграл выборы 2020 года честно и справедливо. Не пытаясь переманить на свою сторону нескольких паникующих спонсоров, чтобы вытерпеть до ноября, настаивая на том, что у него просто была одна неудачная ночь дебата, и не бросая вызов партии, чтобы она его отстранила, он должен возвысить себя и партию над этой схваткой. То есть Байден, невзирая на все, рисуется тем, что он должен стать благородным голубем мира, который должен возвыситься над всем и вместе с партией взлететь и выиграть схватку. Дальше пишет Томас Фридман, это означало бы, что он обязуется освободить делегатов, которые поклялись проголосовать за его выдвижение на национальном съезде Демократической партии в Чикаго в августе, и работать с партией, чтобы наладить упорядоченный процесс, который позволит следующему поколению кандидатов от Демократической партии представить свои доводы общественности, а делегатам съезда выбрать нового кандидата. То есть он таким хитрым макаром пытается тоже сказать, что Байден должен уходить. Байден должен уходить. Не знаю, смогут ли они его вытолкать, если жена, его родная жена, ему внушает каждый вечер, что ты должен оставаться, ты должен оставаться. Читает ли вообще Байден сегодня, что пишет Томас Фридман? Я не знаю, я не уверен. Может быть, так же, как Путину приносят красную папочку с тем, что он должен знать, так же и жена Джилл Байден тоже приносит, может, не красная, может, другого цвета, но папочка, папочка. Вот, теперь еще пару новостей. Вчера я вам рассказывал о том, что Верховный суд в Штатах вынес решение, что в каких-то случаях президент Соединенных Штатов Америки может иметь иммунитет от преследования уголовного. Если этот случай какой-то произошел во время исполнения президентом президентских официальных обязанностей, то ему может быть представлен иммунитет. И если этот произошел случай не во время исполнения официальных обязанностей президентом, то у него может не быть иммунитета. То есть сразу же дается возможность президенту уйти от наказания. А в этой конкретной ситуации, в которой находимся сейчас, это очевидно было, что для Трампа это полезно. То есть вот над Трампом висят пару дел, даже три как минимум, которые должны были разбираться, решаться в этом году. И было понятно, что юристы Трампа начнут использовать эту ситуацию, эту возможность для того, чтобы отложить эти суды. Чтобы, если что-то и будет, чтобы было после 5 ноября, в надежде, что Трамп выиграет выборы, а дальше как пойдет. Дальше как пойдет. Ну вот. И вот что я читаю сегодня. Во-первых, да, если вы помните, 11 июля должны были выносить приговор Трампу по результатам вердикта, который вынесли присяжные, да? Ну, вы помните эту ситуацию, порно-актриса, выплата ей денег, 130 тысяч. Уже первые результаты мы видим, а именно, что этот судья уже объявил сегодня, что он откладывает вынесение приговора с 11 июля куда-то там на сентябрь. Это уже сразу. Ну, давайте я вам почитаю, что тут пишут. Вынесение приговора по делу о незаконной выплате Дональдом Трампом 130 тысяч долларов порноактрисе, утверждавшей, что у нее с Трампом был интимный контакт, будет отложено до 18 сентября. То есть вместо 11 июля 18 сентября пока. Об этом объявил во вторник судья Хуан Берчан, председательствующий на судебном процессе в Нью-Йорке. Перенос даты приговора, который должен быть огласован 11 июля, связан с решением Верховного суда о том, что президенты страны обладают иммунитетом к судебным преследованиям за действия, предпринятые в официальном качестве. В июне Дональд Трамп был признан виновным судом присяжных в фальсификации деловой документации с целью скрыть факт оплаты молчания порноактрисы, угрожавшей обнародовать свое утверждение незадолго до президентских выборов 2016 года. Адвокаты Трампа признали судью не только отложить вынесение приговора, но и отменить вердикт присяжных на основании того, что действия Дональда Трампа, за которые его преследовали, были совершены в бытность его президентом. 130 тысяч долларов, уплаченные Сторми Дэниелс личным адвокатом Трампа Майклом Коуном, были возмещены Коуну по указанию Трампа уже после его вступления в должность президента. Решение Верховного суда может отразиться и на двух других уголовных делах против Дональда Трампа. В федеральном деле о его причастности к событиям 6 января, когда сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, и на дело в Джорджии, где он преследуется прокуратурой штата за попытку оказать влияние на подсчет голосов во время президентских выборов 2020 года. Как прогнозируют аналитики, вопреки ожиданиям, судебные процессы по этим делам теперь вряд ли начнутся до президентских выборов, которые пройдут 5 ноября. То есть Трамп уходит, похоже, опять от судебных наказаний, от судебных преследований. Еще буквально две новости, и будем заканчивать наш сегодняшний выпуск. А именно, вы же знаете этого человека, да? Где же этот человек у меня? Вот он. Это, конечно же, Руди Джулиани. Руди Джулиани. Нет, я вам его не показываю. Это не Руди Джулиани, не путать. Вот Руди Джулиани. Да, в общем, Руди Джулиани, он был героем. Просто героем он был, когда случилось 11 сентября, когда террористы, ну, вы знаете, уничтожили башни в Нью-Йорке и так, всякое такое. Он был мэром Нью-Йорка, он был любимцем города. Он был с народом города. В очень тяжелый момент он поднимал город, он восстанавливал, он помогал полиции. Ну, в общем, его любили просто все, любимчиком был. Его даже называли мэр Америки, хотя он был мэром Нью-Йорка. Потом он уже не был мэром Нью-Йорка, вот, уже Блумберг был мэром Нью-Йорка. Ну, а дальше всякие ужасные личности. Он стал личным адвокатом Трампа и помогал Трампу, и был уверен, и считал, что у него есть доказательства, все доказательства, что надо, что выборы у Трампа украли. И выступал везде, что украли выборы, что все неправильно. Как получилось так, я не знаю, я не юрист, что у него не получилось доказать это. И в результате он получил судебные иски, его судили на большие деньги. Он, короче говоря, я не знаю, он объявил банкротство или нет, но количество денег, которое ему надо, чтобы покрыть просто судебные издержки, зашкаливает. Он выставил на продажу свою квартиру в Манхэттене, я знаю, там у него дорогая квартира была. Вот, а теперь я читаю, что он был disbarred. Есть такое понятие у юристов. Bar – это надо пройти, сдать экзамены, пройти комиссию для того, чтобы получить лицензию на право практиковать юриспруденцию в том или ином штате. Так вот, если ты сдаешь этот экзамен, который он, естественно, сдал много лет назад, как юрист в Нью-Йорке, ты получаешь лицензию на право работать в Нью-Йорке адвокатом или юристом, скажем так. Чтобы, если тебя захотят по какой-то причине лишить этого права, то опять собирается этот бар, и если они принимают такое решение, то называется disbarred. То есть Джулиани был disbarred, то есть у него забрали право. Это действительно произошло. Теперь читаем Wall Street Journal. Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани был лишен права заниматься юридической практикой в штате Нью-Йорк. Он был лишен адвокатской лицензии после того, как он неоднократно, пишет Wall Street Journal, давал ложное и лжесвидетельствующее заявление в федеральных судах, когда оспаривал результаты президентских выборов 2020 года. Об этом сообщило во вторник апелляционное отделение Верховного суда Нью-Йорка. Во вторник суд лишил Джулиани права заниматься юридической практикой в его родном штате, заявив, что серьезность проступка Джулиани невозможно переоценить. И теперь цитата суда. «Он безосновательно атаковал и подорвал целостность избирательного процесса в этой стране», заявил суд. «Поступая так, ответчик не только преднамеренно нарушил некоторые из самых основополагающих принципов юридической профессии, но и активно способствовал национальной розни, последовавшей за президентскими выборами 2020 года, в чем он совершенно не раскаивается». Джулиани разочарован этим решением, сказал Барри Каминс, адвокат бывшего мэра. «Мы взвешиваем наши апелляционные варианты». Джулиани заявил в программе X, что его X, это, вероятно, Twitter, что его лишение статуса адвоката было политически мотивированным. Ну, вот такие вещи, такие дела. Жалко видеть, с одной стороны, жалко видеть, как нашего народного любимца гнобят. С другой стороны, я не могу понять, как он мог, или это было в угаре, или такой раж у них был на адреналине, что все кричали, украли выборы, украли выборы. Либо его действительно задавили и не рассматривали его доказательства, которые он предлагал. Но ни он, ни его адвокаты на сегодня не могут доказать, что выборы украли. А если не могут доказать, это значит что? Значит, он клеветал. Раз он клеветал, на основании этого у него забрали лицензию. Вот такие дела у нас происходят, такие новости. Я думаю, что на сегодня достаточно. Вот, когда выйдет следующий выпуск, не знаю. Если завтра не выйдет, то выйдет послезавтра. Но опять же, он выйдет как запись, а не как стрим. Тем не менее, я приглашаю вас оставлять комментарии под записью. И если вы предложите какие-то интересные темы, мы на эти темы и поговорим. Будьте здоровы, всего вам наилучшего. Пока.